микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Где грань между профессией и гражданским долгом? Одобряете ли вы тех журналистов, которые сами участвуют в протестных акциях? Вот они не только пишут, фиксируют, но и являются активными действующими лицами этих процессов. Это вопрос нашим слушателям сегодня. Пейджер в Москве 660-1046, и мы ждем ваших смс на номер +7 903 743 2801. А во второй части включаем телефон прямого эфира. У нас в гостях Михаил Юрицын, корреспондент газеты «Жуковские вести». Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это редакция этой газеты, ну, я, может быть, преувеличиваю, но мне кажется, почти в полном составе участвует в защите Цаговского леса сейчас. И очень хотелось бы, чтобы вдруг нам повезет и позвонят жители Жуковского и скажут, как они реагируют на то, что именно журналисты возглавили вот этот фронт в защиту леса. С нами директор программы поддержки независимой прессы фонда Евразия Мария Эйсмонт. Мария, здравствуйте.
Здрасте.
Которая видела, как это происходит, приезжала, знает, тоже вот поделится впечатлениями и скажет, считает ли она правильным, когда журналисты вместо того, чтобы в редакции сидеть, сидят в палатке. Вот так. Михаил, с чего все началось? Расскажите, пожалуйста. Давайте, мы все-таки перед нами сейчас вся Россия. Про Цаговский, Химки хорошо всем уже известно, слава богу, нашумели. Цаговский лес менее известен. Вот рассказывайте с самого начала. Почему, откуда взялась эта борьба, что с лесом, чем грозят?
В 2004 году руководство города по многочисленным жалобам горожан решило построить дорогу. Вот. Все вроде были согласны, что дорога нужна, объездная.
Угу.
Вот. После многочисленных совещаний жителям в 2008 году предложили на выбор несколько вариантов дороги. Когда жители посмотрели на эти планы, они слегка удивились. Во-первых, все дороги, которые все варианты проходили через Цаговский лес и проходили по территории города. Жители Туполева, улицы, через которую эта дорога должна пройти, честно говоря, были не очень рады, что весь транзитный транспорт будет ездить под их окнами. Причем те планы, которые показывались, они, ну, даже в перспективе не давали ответа на вопрос, а куда весь этот транспорт в конце концов денется. Потому что до Раменского района он доходит, а потом неизвестно. Причем в тот момент уже генплан Раменского так постепенно вырисовывался, вот, и он был, по-моему, в прошлом году принят, и там никаких расширений дорог не планировалось. Ну, жители Жуковского стали, так сказать, просить и через своих депутатов действовать, говорить, что, мол, этот проект не годится. Вот.
А был вариант спустить дорогу, это обходную без всякого леса, без города, какие-то другие?
Да, этот вариант потом возник, чтобы не заниматься самостоятельными какими-то проектированиями, просто взяли готовый вариант, который был предложен в развитии дорог Подмосковья, это Хорда, Егорьевск-Раменская, Домодедово. И Подольск, вот это одна из ее частей, являлась как раз объездом ли имени Громова с южной стороны до города Раменского. Она фактически являлась одновременно и объездной дорогой города Жуковского, и подъездной городу Раменского.
И этого было бы достаточно.
Да.
Да, так.
Вот. Но кто-то говорил, что данное решение является решением правительства Московской области. Когда приходили к правительству Московской области, говорили, что это ваша администрация заказала, и вот непонятно, у кого было найти, кто главный зачинатель всего этого.
Да. Непонятно, кто представил проект, который проходит через лес и через улицу. Так.
Да. Тем более, по закону, вообще строительство транзитных дорог, оно в городе не проводится. Всегда стараются вокруг города провести. Это нонсенс. В городе Наукограде проводить транзитную трассу. Ну, сначала это все скрывали, что это не транзитная трасса, это будет только подъезд к ЛИИ имени Громова. Потом дорогу переименовали, что это подъезд к городу Жуковскому. А потом уже стали уже так называть, деваться, видимо, было некуда, что вот транзитная дорога для жителей Раменского. При вот последней встрече с Мосавтодором, когда им задали вопрос, а как же объезд Ли имени Грома, они сказали, ну, на это денег нет, это дальнейшее вообще светлое будущее, до которого мы не доживем.
Вот только вы должны понимать, что вот слушатели сейчас абсолютно не понимают, где там Громово, где Раменское. Давайте мы так попроще все-таки, что вот есть совершенно безумный, на взгляд жителей, проект дороги предложили. Пытались бороться с этим проектом, ничего не получилось, не нашли, ни концов не нашли, а строительство-то началось.
Да, хитрость заключалась в том, что городу в 2004 году по решению правительства Московской области прирезали территорию. Но у нас есть двоякая трактовка закона, как бы сказать. В Конституции написано, что жители должны сами выбирать путем через референдум, можно ли территорию к ним прирезать или, так сказать, ее отчуждать кому-то.
То есть сначала, демократия Жуковского.
То есть сначала жители Раменского района должны были эту территорию отдать, а потом жители Жуковского по референдуму должны ее взять. Но правительство Московской области решило, что вот через своих представителей, через депутатов, они могут это делать самостоятельно. Вот.
Прирезали.
Прирезали, так. Да. Потом вдруг появилась идея, а как бы нам соединить две этих территории? Причем на той территории вообще ничего нет, поля голые. Зачем их соединять? Даже если планируется какой-то город с той стороны, строить транзитную магистраль, типа МКАДа, не совсем понятно, зачем. Вот. Потом дальше вот родился этот проект под идеи соединить две части города, которых, собственно, еще как бы нет. То есть одна часть есть, а второй нету. Что соединять, непонятно. Вот. Генплан еще в тот момент не был принят, он только вот сейчас в стадии принятия находится, но он тоже, получается, в отрыве от этой дороги или там непонятно, как с ней связан. Вот. В самой генплане она не обсуждается как там проект федерального или областного значения. В данном случае не совсем понятно, что этим хотели проектом добиться. Вот. Постепенно стала вырисовываться ситуация, что вот аэропорт наш, Раменское называется, то есть Ли имени Громова, собираются превращать там в зону портового, чтобы уменьшить издержки на полетах, собираются сделать аэропортом и гражданским, и грузовым. Вот. Да. Теперь стало понятно, зачем они собираются такую дорогу строить. То есть в город заходит магистраль со скоростью там, 120 км в час, непонятно. Вот. Теперь мы видим, что вот, не спрашивая населения, то есть не проводя никаких референдумов, ничего, нам просто упорно предлагают вот, дорогу, давайте вот в таком виде. Мы не понимаем, как можно так вот насильно населению вталкивать.
Так, значит, теперь они уже никаких референдумов не проводят, они вас не спрашивают, они приняли решение, строим дорогу, все.
Да, они уже говорят, что это уже решение принято, это объект федерального значения, все, мы уже строим.
Строим, так. И что началось дальше?
Дальше жители говорят, ну, хорошо, давайте посмотрим документы.
Да.
После того, как они варварски срубили лес, не опубликовав...
А вот вы они почему срубили? Потому что началось строительство, и началась рубка леса.
Скажем так, было так дело, значит, 19 числа, вот документы есть, подписали...
Марта.
Да, до 19 марта подписали документы на вырубку. Причем в газете-то их не опубликовали, формально-то они должны быть опубликованы, чтобы жители могли ознакомиться и, по идее, это в судебном порядке опротестовать это решение. А жители этого даже формально сделать не успели, потому что газета вышла там в среду, а срубили с вторника на среду.
Под проект уже.
Под проект,
просто
да.
Пошла леса под проект.
Причем так, с ОМОНом, с колючими заграждениями, с ЧОПовцами. Почему так делать, непонятно. Ночью, ну, они аргументировали, что ночью движения мало. Вот, значит, поэтому надо рубить ночью, чтобы не мешать движению автомобилей.
Так, вот мы здесь прервемся на рекламу.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях Михаил Юрицын, корреспондент газеты «Жуковские вести», который сейчас сражается за вот Саговский лес. Началась рубка еще 19 марта. Каждый день приходят оттуда, как с фронта, боевые вот эти вот сводки. Каждый день. Вчера было избиение. Сегодня вы сказали, что
сегодня,
вообще
да,
уже разгромили.
Сегодня, да, разгромили лагерь. Вот. Они пришли, значит, избили нашего депутата Лавицкого Лаврентия Лаврентьевича. Вот. Когда он пришел в отделение написать заявление, на нем кончились бланки. Вот это было, конечно, интересно. Полиция бездействует. Буквально чоповцы показывают ей, кого хватать, и 19.3, и они уже отвозятся в отделение.
Давайте так, Михаил, вот я еще раз напомню, что наш журналист Мария Эйсман в гостях, и Михаил Юрицын, и задаем вопрос вам, уважаемые слушатели, поддерживаете ли вы журналистов, которые, ну, не то что забывают о своей профессии, но как-то вот перерождаются в какую-то минуту, становятся борцами. Пейджер в Москве 660-1046, плюс 7-903-743-2801. Я хочу, давайте к 19 марта мы вернемся все-таки. Что произошло? Ночью началась, вы узнали, это ваша редакция, узнала о том, что... А почему «Жуковские вести»? Вот теперь мы же не случайно вопрос задаем слушателям. Я, насколько я понимаю, Маш, «Жуковские вести» возглавляют там вот всю эту оппозицию против вырубки леса, против этой стройки. Так? Можно так сказать или нельзя?
Я думаю, что можно, хотя...
Наташа знает,
это главный редактор здесь, газеты. Да, главный редактор газеты, моя очень близкая приятельница. Вот, она бы, наверное, поспорила, ну, так вяло бы, но поспорила, потому что мы часто с ней это обсуждаем, вот, о том, какова роль действительно журналиста и редактора. Газета «Жуковские вести» – это самая тиражная частная газета, которая принадлежит, собственно, своему главному редактору Наталье Знаменской. Вот там молодой, активный, интересный коллектив работает. Михаил, может быть, меня поправит, мне кажется, что «Жуковские» – это у нас где-то 100 тысяч населения город, и газеты тираж 13 примерно тысяч экземпляров.
Ну, великолепный тираж, конечно. Это каждый охвачен каждый восьмой. Так, хорошо.
Вот, то есть это самый большой охват. Для сравнения, мне кажется, что официальная газета имеет, «Авиаград», имеет там 2 или 3 тысячи экземпляров тираж, ну, в общем, значительно меньше. И так случилось, что... Ну, из-за активной позиции собственника и редактора, а в прошлом, кстати, Наташа была и депутатом местного, значит...
Вот откуда задор
боевой. Да-да-да, задор боевой там был всегда. Вот в какой-то момент там успокоился, сказал, все, я теперь только журналист. Вот, но, видимо, трудно быть и журналистом, и жителем Жуковского, на глазах которого вырубают лес, в котором ты там бегал на лыжах, встречался... с молодыми людьми, ходил с друзьями на шашлыки, еще что-то. Поэтому это всегда большой вопрос, и каждый решает для себя сам. И так получилось, что именно в редакции газеты стали собираться все активисты, они это назвали экологическим форумом, кажется, вот, и по средам собирались депутаты, которые, там, 5 депутатов из 20, по-моему, или 25, которые как бы за лес, да, которые были против этой вырубки и пытались его спасти. Вот, какие-то общественники, молодежь, студенты, ну и журналисты, естественно, тоже, поскольку все происходило в редакции газеты.
То есть редакция стала штабом, да, вот этого
стала
вот комитета борьбы за лес.
Для обсуждения. Да. Туда же, кстати, приглашали представители администрации. Там такой есть Евгений Солодилин, который, в общем, в роли пресс-секретаря мэрии, но мне кажется, что он уже, это, его роль значительно больше, чем просто пресс-секретарь. Он просто такое вот лицо администрации, потому что администрация, она практически никто там с людьми не общается. Вот, и выделен был один человек, который общался всегда, что ему было довольно непросто делать, потому что страсти кипели, люди возмущались, вот, а он от лица администрации говорил, что все хорошо, будут инвестиции, будут компенсационные высадки деревьев, вот, все прекрасно, и в конце концов, в общем,
то есть это не то, что секта, да, они приходят, они встречались с этими людьми, к ним приходили власти, вот в этот клуб ваш.
Да, 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 приходили.
Дискуссии, но абсолютно без толку. То есть ходили, общались, но... И в итоге переродился этот штаб борьбы, залез, и вот ночь. Теперь вот это главная ночь 19 марта, с которой все и началось. То есть вышла редакция, вот Мария приехала туда, насколько я знаю, да, вы там были?
Да-да, мне позвонила Наташа, буквально 2 часа ночи, и я вот смотрю звонок, я в 2 часа ночи, я не помню, по-моему, я, ну, вот уже собиралась лечь спать. Я прям сразу поняла, что если звонить в 2 часа ночи, значит, лес рубит.
Значит, лес рубит.
Что, начали, что ли? Она говорит, представь себе, прям, говорит, вот сейчас начали, 1:30. Вот, и мы туда поехали. Действительно было очень странно. Это мое личное мнение. Конечно, я понимаю, что, наверное, действительно удобно, потому что на дорогах нет машин, граждане не ходят, сосна никому на голову не упадет. Вот, но почему-то мне кажется, что дело как минимум не только в этом. Или совсем, или совсем не в этом, да. А дело в том, что очень боялись, не знали, как отреагируют люди. Потому что слишком долго эта история длится, слишком много страстей, слишком много заявлений. И, наверное, они переоценили, да, возможности гражданского общества города Жуковский, ожидали от него чего-то большего, поэтому в первую ночь они действительно начали, ну, в самое такое время, когда уж точно все спят 2 часа ночи, эту вырубку. Потому что на следующий день, когда они поняли, что революция не случилась, никто не пошел штурмом на мэрию, они спокойно рубили эти сосны днем, и ни машины, проезжающие мимо, ни люди, проходящие, в общем, особо не мешали этому делу.
То есть рубка шла, но лагерь, тем не менее, уже образовался, защитников леса. Вот как дальше пытаются? Вот идет рубка при вас, у вас на глазах. Что вы делаете? Как вы пытаетесь ее остановить?
Ну, лагерь образовался позже, где-то в 20-х числах сейчас марта. Угу. В данном
что
случае,
такое этот лагерь?
Лагерь – это гражданские активисты, те граждане, которые сами захотели прийти. Цель была проверить документы у строителей. Какие документы у них есть на проведение работ? Ведь строители или людям, занимающиеся работами на этом месте, у них должны быть документы, что они вообще делают.
Проверили?
Ну, да, какие-то документы были предоставлены, но они, к сожалению, то печать там в одном месте нету, на следующий день появляется документ, где эта печать уже есть, нету в другом месте. Документы не все.
Но для того, чтобы посмотреть документы, лагерь не нужен. Лагерь нужен для того, чтобы предотвращать дальнейшие действия, как по вырубке
пока
леса.
Пока документов нету, работы формально проводить нельзя.
А они проводят их?
Да, они их проводят. Каждый день выгоняют технику.
А люди, которые
их защищает
в
ЧОП, который с людьми делает, так сказать, все что угодно.
Он... А люди в лагере пытаются это остановить. Вот что делают люди? Пытаются остановить эти бульдозеры?
Да, она подходит к технике, спрашивает у того, кто там сидит, где документы. Ну, они уже там уже привыкли, отворачиваются. Подходит ЧОП, оттаскивает, полиция стоит рядом. Пока, так сказать, каких-то конфликтов прямо нету, она стоит, ничего не делает.
Я правильно понимаю, что в итоге сейчас у вас результат-то небольшой. Вот добиться вы ничего не смогли. То есть вот они как делали, или вы все-таки затормозили это строительство?
Ну, конечно,
или
затормозили.
Оно медленнее идет? Но
идет медленнее,
я понимаю,
конечно.
По вашим словам, что рубят и рубят. Просто не так, может быть, массивно, как если бы не было лагеря, не было протестов.
Нет,
не
в
было
данный движения. Момент они уже не рубят. Они пытаются уничтожить, так скажем, следы вырубки. То есть мы не знаем, сколько деревьев было срублено. Я не представляю, как ночью можно посчитать количество деревьев, сколько было срублено, когда там человек 200 с пилами бегают и что-то рубят. Не представляю, как за один день, 19 марта, они могли обследовать весь участок и там проверить, что все деревья, которые подготовлены к вырубке, они действительно, их там столько находятся на данной территории, тоже слабо себе представляю.
А у вас сотрудники газеты в этом лагере тоже живут по очереди, как я понимаю.
Приходят, да?
Приходят и дежурят. Прочитаю то, что нам уже написали сейчас на пейджер. Так, сейчас. Если бы все журналисты, как и все слуги народа, работали только на власть, никакой надежды на изгнание жуликов и воров не было бы. Поэтому хоть немногочисленная, но авангардная часть СМИ не продалась за баксы, а служит народу, получая за это инвалидность, а то и пулю. Пишет Василий Данилович. Да, избили вчера. Вчера избили там, где журналисты не вашей газеты, как я понимаю. Там я где-то название другого даже издания видела, кого-то еще из ваших коллег. Как относятся в Жуковском к вашей деятельности? Вас поддерживают люди или вы одни там, или вот эта группа энтузиастов, комитет, а город, ну, равнодушно на это смотрит?
Ну, на митинги по защиту леса приходило-то до там 4-5 тысяч человек в прошлом году, я уж не помню, в прошлом, по-моему. А в этом году пришло 1500 человек. Поддержка есть. Единственное, граждане не всегда могут подойти, не всегда могут от своих дел оторваться, кто-то куда-то уезжает. Но родился опрос Левада-центр в прошлом году, 80% из опрошенного населения были против вырубки Цаговского леса.
Ну, Мария, у вас какое впечатление? Если бы редакция не встала, не подняла, не стала центром, не было бы уже этого, наверное. Это была бы голая земля уже. Так я понимаю, что все-таки благодаря действиям редакции там что-то еще сохраняется, есть надежда на то, что стройку развернут. Если бы не их вмешательство, что было бы?
Трудно сказать. Этот проект действительно, вот, если честно, с самого начала он и был представлен как проект федеральный, и сразу все, кто говорил об этом, говорили: ребята, о чем речь? Да, это даже не на уровне Московской области, это Путин. Это ребята, это федеральный центр. Они себе делают дорогу к международному космическому салону, куда, который проходит в Жуковском, надо напомнить тоже слушателям.
Им неудобно, у них пробки и мало.
Конечно. Это федеральный проект, это большие ребята, поэтому о чем речь, какие протесты, протестуйте сколько хотите, вся дорога будет. Я не знаю, вот эта вот история не знает, да, сослагательного наклонения, очень трудно предполагать, что бы было. Но то, что в этой истории с лесом газета сыграла, редакция сыграла очень большую роль, это правда. И очень часто мы разговаривали, я говорю, с Наташей, и она все время говорит: ну, я же журналист, ну, я же не должна это делать, но у нас, к сожалению, нет лидера. И тогда люди, которые сидят рядом, говорят: Наташа, ну ты же лидер. Он говорит: я не могу, я редактор. То есть это, конечно, проблема. И очень хочется, чтобы, да, хочется, чтобы был лидер, а мы, журналисты, мы просто освещали, да. Так же, как вот хочется, чтобы вот была власть законодательная отдельно, исполнительная отдельно, судебная независимо, а мы бы, пресса, вообще бы никуда не влезали. Вот, честное слово, было бы прекрасно, а мы бы просто освещали. А когда у нас все вместе, и еще по беспределу, и как этому противостоять? Вот я была против всегда, чтобы журналист шел в депутаты. Я не говорю про депутаты Госдумы, это категорически против до сих пор. А вот местные, да, СМИ есть, местные там газеты, радиостанции, и местные депутаты, которые не получают зарплату не на освобожденной основе, а они продолжают заниматься своими делами, своей профессией люди, да, и депутаты. И вот я была против, мне казалось, пресса, ребята, ну вы же должны все быть независимыми, а тут вы идете в депутаты, вы становитесь частью власти. На что мне коллеги говорят: ну хорошо, мы не пойдем. Что изменится? А изменится только то, что вообще мы не сможем даже информировать наших читателей и наших слушателей о том, что происходит. Потому что как журналист нас посылают на 3 буквы. В суд, например. Вот. Ну, да. И как депутат мы хотя бы можем написать запрос. И, может быть, какие-то документы нам дадут как депутату. И я как редактор смогу хоть людям объяснить, что происходит, и выложить этот документ. И я подумала: наверное, я не права, наверное, может быть, в этой ситуации, когда нет нормального разделения властей и ничего не действует, наверное, журналист может в каких-то случаях как-то вот и активистом становиться, и, может быть, депутаты местные идти. Вот просто, чтобы служить обществу.
Есть такой пример журналистики, это Хинштейн. Александр, это такой сплав журналиста, депутата, расследователя и преследователя интересов какого-то ведомства, и, наоборот, борца с каким-то другим ведомством. То есть там много чего намешано в одном человеке.
Есть и другие примеры, Елена.
Хорошо. Мы об этих примерах поговорим во второй части нашей программы. Я расскажу, что сегодня в 7 часов вечера к Михаилу Соколову придет доктор экономических наук Сергей Дубинин, и обсудят они выборы сценария развития России, энергосырьевой или инновационный. Как будто бы это от них зависит, двоих. В 7 часов это будет.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Спасатели продолжают разбор завалов на месте обрушения здания на юге Москвы. По данным столичного департамента здравоохранения, состояние 10 пострадавших оценивается как средней тяжести. Один человек погиб. Обстоятельства случившегося выясняются. Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн не исключает, что суд удовлетворит его иск о признании выборов недействительными. По мнению Шейна, который вместе со своими соратниками проводит голодовку с требованием отмены результатов выборов, в России создан опасный прецедент, невыгодный власти. Бывший директор департамента Министерства сельского хозяйства России Олег Донских и двое предпринимателей обвиняются в хищении более полумиллиарда рублей бюджетных средств, сообщили в МВД. Предприниматели находится под стражей, Донских объявлен в розыск. Европейский суд по правам человека сегодня начинает слушание по делу бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, который в феврале был приговорен к 4 годам заключения по обвинению в хищении государственных средств и превышении полномочий. Он считает вынесенный приговор политически мотивированным. Президент Беларуси Александр Лукашенко отложил запланированное на четверг оглашение послания к белорусскому народу и парламенту страны. Новая дата выступления Лукашенко пока не названа. В столице Норвегии Осло сегодня продолжились судебные слушания по делу Андерса Брейвика, осознавшегося в убийстве 77 человек в июле прошлого года. В ходе слушаний Брейвик назвал совершенные им теракты самым хитроумным и зрелищным политическим нападением в Европе со времен Второй мировой войны и заявил, что готов сделать это снова. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что сирийский режим должен обеспечить наблюдателям ООН все необходимые условия для проведения мониторинга перемирия между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Иран ответит силой на любую угрозу его территориальной целостности и готов защитить свой суверенитет. Об этом сегодня заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, выступая перед военными по случаю Дня армии.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Микрофон Елена Рыковцева. У вас в гостях Михаил Юрицын, корреспондент газеты «Жуковские вести» и журналист Мария Эйсман, которая присутствовала при начальных стадиях вырубки Цаговского леса. А «Жуковские вести» почти в полном составе защищают сейчас этот лес и стали авангардом борьбы за лес журналисты, совмещая вот тем самым профессию с активной гражданской позицией. И спрашиваем у вас, уважаемые слушатели, насколько это правильно? Одобряете ли вы вот такое вмешательство непосредственно журналистов в какие-то во внутренние дела своей страны? 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046, плюс 7-903-743-2801, это номер для смс-ок. Пишет нам Лена: наша власть дает вам понять, что человек это тоже животное. Слоны вытаптывают растительность и переходят на другое место. Вот они уничтожили всю траву в Москве, теперь расширяются в Подмосковье. Да, вот пока шел перерыв, рассказал Михаил, что уже и гостиницу начинают строить, и под нее тоже часть вырубают уже леса. Лес жильцов спрашивают, рубят для создания складов или дороги в Раменское? Ну, вот Мария считает, что дорогу к своему, вот они прокладывают к этому...
к воротам имени Громова, где проходит международный авиакосмический салон. Потом, поскольку трафик будет заходить в город и не выходить из него, они обещают ее продлить до Раменского, то есть тем самым улучшить состояние с пробками, которое ужасно. Вообще, жители хотели объездную дорогу, давно ее просили, но вместо вот этой объездной типа
им хочется удобно ездить на свой салон, вот без пробок, один раз в год, так я понимаю?
По-моему, один раз в 2 года у нас, Макс.
Да.
Один раз в 2 года.
Всех все равно на автобусах
ходят. Какая забота, да. Владимир Михайлович из Ульяновска пишет: как бывший редактор газеты скажу, что гражданский долг и профессия журналиста совместимы, и выход на баррикады оправдан, если защищаешь то, о чем пишешь в газете. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Всем добрый день. Есть хорошие исторические примеры. Вот один из, так сказать, теоретиков и практиков российской революции, самый большой, естественно, он на первом съезде, по-моему, написал там в анкете профессия журналиста. Ну, конечно, он же делал в этот момент газету, которая называлась «Искра». А почему «Искра»? Понятно почему, как там говорил Блок. Чтобы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Да, чтобы, в общем-то говоря... Его же словами, газета это не только коллективный пропагандист, да, а и коллективный организатор. Так что хорошие исторические примеры, ребята, действуйте. Конечно, когда действовать тогда, когда сено, извините, подготовлено, но когда народу пофиг все это, ну, приблизительно как в Астрахани, там, конечно, народ, какая часть вышла, молодежи, но всем остальным, вообще говоря, так вот я думаю, может быть, все-таки... В данном случае человек должен отвечать за то, что вокруг него делается, свобода. Сам человеческий материал, может быть, не готов для того, чтобы эта искра во что-то, так сказать, вашего сердца, ваш пламень, так сказать, их воспламенил. Может быть, вот что здесь? Поэтому и вопрос был правильный. Что думает народ, который там живет, и... Есть ли у него хоть какая-то ответственность за то, что вот его окружает?
Спасибо вам, Александр. Михаил, вы себе, кстати, отдавали отчет, что вы действуете по-ленински, вот ваша газета? Или вам это в голову до сих пор не приходило? насчет того, что газета не только коллективный пропагандист, но и коллективный организатор.
Нет, не приходило.
Мы по поводу народа говорили так. Вот ваш ответ был, что вы считаете, что 1500 на митинге – это уже неплохо. Для Жуковского там вообще-то активное население. Как они на выборы ходят в Жуковском? Что за люди у вас в этом смысле, в гражданском?
Ну, на выборы последний раз пришло, вот на моем участке, я был членом комиссии, 56% от...
Ну, ничего так. Вполне такой стандартный российский показатель.
В основном, конечно, молодых, так скажем, там, 20-30 лет людей не, ну, меньше было, чем там, в возрасте там, 50, там, вот, 40, там, 60 лет.
Ну, в общем, на выборы более-менее ходят. То есть какая-то явка все-таки есть. На митинг тоже приходят. Ну, в общем, как вы, Маша, вот вы бываете в Жуковском, оценили умонастроение масс тамошние? Что Наталья говорит Знаменская по этому поводу?
Я хотела сказать, что мы-то давно ездим.
Вот
и
именно.
Вот где-то два года назад, да, полтора-два года назад уже были митинги за защиту леса. И там было где-то, ну, не знаю... Не знаю, насчет 4-5 тысяч, я бы оценила как, ну, 2,5-3 тысячи, то, что я видела. Но я хочу напомнить, 100 тысяч живет в городе, и это было до всяких болот,
это
до
очень
всяких
большой
сахара.
Процент, я согласна.
У меня было впечатление, что у нас в Москве столько в процентном отношении тогда не собиралось даже близко. Другое дело, что вот они помитинговали, вот они вышли еще раз, И, конечно, потом это уже протестное настроение. Даже если сами настроения никуда не деваются, люди начинают понимать, что, ну, недейственно это. Ничего не происходит. Значит, наверное, надо, ну, заканчивать то, что ни к чему не приводит. Поэтому вот. Измерять исключительно как-то активность или неравнодушие даже людей, количеством людей на улицах, в общем, сложно. Но в Жуковском, да, бывали там 2,5-3 тысячи, точно выходило.
Но это много, конечно, для такого
города. Для статочного города это очень немало.
Наталья Петровна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да. Добрый день. Вы знаете, что я просто вот умоляю всех, кто сейчас защищает этот лес, остановитесь, не становитесь инвалидами. Вас будут все равно избивать, страдать ваши семьи, а дорога будет проведена. В 90-х годах мы выбрали направление капитализм. Капитализм беспощаден. Тут только деньги, права денег, и все, и доходов. Так что бросьте вы это, просто мне жаль народа.
Спасибо,
жаль.
Спасибо, Наталья Петровна, очень понятный у вас звонок. Вот, Михаил, что вы скажете по этому поводу? Ведь действительно надежнее и безопаснее остаться дома, вот написать заметку, в конце концов, выступить по радио, и не ходить в эту палатку, и не бороться с ЧУПом, который разносит, сегодня разнес этот лагерь, и вчера попали журналисты под удары, и был травмирован один из них. Ну вот, может быть, она права, Наталья Петровна, все равно, вы ж, вот скажите, все равно же построят? Лес все равно вырубит, дорогу построит, правда же? Зачем же
сложно
тогда
сказать.
Вот так вот...
На данном этапе пока вот ее не построили до
вот
конца.
Вот видите, Наталья Петровна, они верят, что не построят, именно потому что они подставляются под этот удар. Все-таки есть у людей такая убежденность. Так, ну вот тоже про что-то нам стали про капитализм писать. Юрий пишет тоже. Капитализм принял, а его методы нет. Ну, а странный народ. Странный народ пишет. Капитализм принял, а его методы нет. Выхода два. Или менять сознание, или менять формацию. Иначе антагонизм обеспечен. Вот это не капиталистически. Вот то, что сейчас происходит, почему-то люди путают с капитализмом. Причем с капитализмом ко всей этой истории?
Абсолютно.
Это вообще-то при капитализме это очень продуманное решение, взвешенное, выверенное. И почему... Да.
Я просто хотела еще напомнить, мне кажется, в истории про этот лес очень важен один момент. Этот лес с 82 года был особо охраняемой природной территорией, да? Государственный памятник природы местного значения. Еще советская власть приняла этот документ.
И, непростой лес.
Да, да, это непростой лес. Действительно, там очень красивые сосны, там, не знаю, 100-200 лет по-разному, но действительно огромные сосны с такими пушистыми верхушками, вот как на красивых зимних картинках в календарях, да, вы можете себе все представить. Очень красивый сосновый бор. И, по-моему, в 2010 году, внимание, прокурор, городской прокурор подает иск в суд о признании недействительным и недейственным решение местного исполкома от 82 года о том, что этот лес – памятник природы местного значения. То есть прокурору города больше заняться нечем, как вот отменять через суд, через суд, да-да-да.
История.
Вот, а, значит, через суд отменять, вот этот вот, это 2010 год, суд – суд, наш прекрасный независимый суд, конечно же, удовлетворяет иск прокурора, удовлетворяет его суд и на конституционном уровне, и следующий областной, и до Верховного, все очень хорошо. На каком основании? А на том основании, что это не было опубликовано в СМИ, потому что в Жуковском закрытом городе тогда СМИ просто не было. А обязанность публиковать СМИ, она вообще начинается, по-моему, с 93-го года или 96-го, короче, явно позже, чем 82-й год. Да? Абсолютно непонятные вещи. И суд удовлетворяет, все суды удовлетворяют, после этого зеленый свет на вырубку. То есть все это, при чем здесь капитализм? Ребят, это не правосудные решения, это совершенно беспредельные вещи, которые к фармации не имеют, мне кажется, никакого отношения.
Это лишает охранного статуса, да? И все, и вперед, Руби, ничего себе. Москва, Александр, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Прежде всего, я хотел бы выразить удивление. Да что же глупа наша власть? Она буквально на пустом месте создает себе политическую оппозицию. И все ради того, чтобы какая-то, извините за выражение, вошь уездного масштаба могла набить свой частный карман. А ведь всего-то надо твердо и решительно заявить. Буржуазные свиньи, перебьетесь, воровать будете где-нибудь в другом месте. А насчет ЧОПа, вот тут говорили, так этому горю помочь очень легко. Люди могут на защиту леса прийти с палочками. Ну, знаете, трудно им ходить, ни один закон не запрещает. В палочку лучше всего вставить железный стержень, на балдашник залить свинцом. У ЧОПа кости и другие органы.
Александр, я просто пугаюсь, да, это как бы вот уже призывы к насилию. Это что вы мне показываете сейчас, Михаил?
Они же на камеру все снимают, ну что это?
На камеру снимают.
Все друг друга снимают на камеру.
Не надо, нам тем более в эфире призывов таких нет. Наталья из Иркутска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я хочу присоединиться к обсуждению. Мы очень давно уже из Иркутска наблюдаем, далеко мы находимся, да? Но вот эта проблема, и мне вот сейчас включили опять программу, я слушаю, мне вот гордо за тех людей, журналисты они, или активисты, или просто энтузиасты, да, которые вот борются, которые что-то пытаются делать. И параллельно с этим, конечно, вот ощущение такой безнадежности, вечно то, что же дальше делать. И, конечно, остается надежда на большинство людей, заинтересованных тоже, неравнодушных, которые не только видят, ну, перед своим носом дальше него, на последующее поколение. И почему сейчас мне эта проблема близка? Вот я борюсь в городе Иркутске, он не такой озелененный этот город у нас, да, где беспощадно тоже конкретно вот у нас вырубилось два дерева. Я вызваниваю, куда нужно, ну, то есть вот проблема, вроде два дерева и лес, но очень такие разные понятия. И вот на меня окружающие люди, которые тут же живут, они смотрят, а чего ты бегаешь, а чего ты? Вот ты не вырубленный, что ты хочешь? То есть равнодушие людей, это самое вот такое. А вот этим людям, которые вот активисты, мне за них гордо, и сил им, и вот, ну, не знаю, что пожелания больших, и здоровья, и всего. Спасибо.
Спасибо, Наталья. Вот я вас слушаю, я начинаю думать действительно, что вот журналисты какую-то еще берут на себя часть эмоций, которых им не хватает в этой реальной жизни. Они пишут, они там трубят во все колокола, или там бьют во все колокола, трубят во все трубы. А нет вот этой поддержки. Тогда они сами, вот они для того, чтобы компенсировать эту нехватку этого энтузиазма, сами выходят, сами стоят. Вот я сейчас спрошу Марии Эйсмонт, видела ли она примеры еще другие в жизни, она ездит по стране, общается с журналистами, того, как они вмешиваются в ситуацию сами начинают становиться действующими активными участниками. Я, например, такую ситуацию не так давно видела на Белом кольце, вот это Белое кольцо знаменитое, там, где стояли люди, очень много было знакомых, но у меня просто много знакомых журналистов, понятно, но они не просто пришли освещать, снимать, фотографировать, конечно, они стояли с белыми ленточками, цветами, взявшись за руки, то есть он же может не браться за руки, правда же, для того, чтобы фотографию сделать или заметку написать, а они стояли и составляли, безусловно, часть этого Белого кольца. То есть вы высказывали не просто свое вот наблюдательское отношение к этому, а свое активное участие в этом Белом кольце. Вот вы видели такое в других городах Российской Федерации?
Безусловно, в других городах это тоже есть. Жуковский не единственный пример. Вот недавно мы, кажется, здесь тоже обсуждали газету в городе Бердск Новосибирской области, которая фактически взяла на себя труд организовать дебаты кандидатов перед выборами и всячески ездила. Вот, она организовала дебаты кандидатов перед выборами, потом они ездили по участкам, собирали наказы избирателей и так далее. Вот. примеров много. Что касается журналистов, которые выходили в Москве на «Белом кольце», я тоже выходила, и дети мои выходили. Мы с детьми выходили с белыми ленточками. А тут история же такая. Журналист, но он еще и гражданин. Он житель какого-то дома. Да, вот у меня до кольца 30 метров. И он имеет право выразить свою позицию, мне кажется, просто как человек. Более того, журналист же голосует. Вот ты голосуешь?
Конечно.
Да? Вот мы хорошо, мы как граждане голосуем, журналист голосует. Дальше, его голос украли. Что ему делать? Он говорит, я журналист, я не имею права, но украли, я буду об этом писать. Или уже как гражданин, который пришел, ведь с чего все началось, это протестное движение у нас в Москве, да, с того, что украли голоса людей, в том числе и журналистов, которые пошли и отдали голос за одну партию, а он почему-то ушел в другой. Ну, не украли бы, никто бы и не вышел. Поэтому в данном случае я не вижу здесь противоречия, если честно.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Час прессы», и мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, одобряете ли вы действия тех журналистов, которые сами участвуют в протестных акциях, а не просто пишут об этом, не просто там призывают, может быть, хотя тоже не работают журналисты, призывают, но не разоблачают какие-то вещи. У нас в студии Михаил Юрицын, корреспондент газеты «Жуковские вести», редакция которой почти в полном составе защищает сейчас Цаговский лес под Москвой от вырубки. С нами журналист Мария Эйсман, которая тоже была там, и телефон для прямого эфира, для звонков прямой эфир 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, плюс 7 903 743 2801, это номер для СМС. Мы слушаем Михаила из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Что же творится у нас с лесами? Что не сгорело, то ворогом сами. Вот, значит, я совершенно не понимаю, но эта власть, она вообще, почему у нее вот маниакальное желание вырубить, ну, любые леса, как только лес вот вырубить? Правда. Они, ну, сами-то они вообще собираются как-то жить, чего-то тут, или они вообще все хотят уехать в конце?
Это очень хороший вопрос. Михаил хочет уже вам... Да, ну вы продолжайте, а он вам ответит.
Чуть-чуть, да, я чуть-чуть. Да, да. Я немножко понимаю, что все эти дороги, это большие распилы, откаты, но и тем не менее, все-таки там, если здесь жить, ну... Раньше, ну, всюду были таблички. Лес – наше богатство и так далее и тому подобное. Но это вроде, ну, самоценность. Это вроде не надо тут объяснять вообще нормальным людям, что лес – это хорошо. Вот. А здесь, ну, уже беспредельность. Вообще удивительно, что Чехов еще в 19 веке задумывался о лесах, сокрушался, что где-то что-то там не так. А часто уж вообще надо беречь каждую травинку, каждую... Ну, ладно, я это уже пошла лирика. Спасибо.
Понятно, спасибо большое. Несколько тут вопросов. Почему так тянет власть на лес? Вот он стоит, надо вырубить. И главный вопрос. Действительно, Михаил, вот у вас уже к Михаилу Юрицыну, я обращаюсь к нашему гостю, корреспонденту «Жуковских вестей», вот мэр города, руководство города, они же там живут. И какими они останутся в истории, в памяти потомков, в конце концов, внуков? Они действительно об этом совсем не думают, как они будут выглядеть репутационно перед своими жителями? Их это не беспокоит?
Отвечу на первый вопрос. К сожалению, кадастровая стоимость лесов, она очень низкая. Никого ничего выкупать не надо. Если партия сказала надо, будем рубить, выкупим за копейки, построим дорогу.
Вот.
По поводу мэра, ну, он, когда производилась вырубка, ушел в отпуск или на больничный, я не помню точно. Вот заместитель его подписывал этот документ. Живет он, по-моему, не у нас в Жуковском даже, а в Раменском. Ну, не знаю. Воздух-то везде все равно грязный будет. Там рядом, не рядом, дунет туда, и вот эффект тот же. Дышать тем же воздухом придется.
Почему он подписывает?
Кто его только спросить можно. Он, по крайней мере, отказался, когда жители пришли на совет депутатов, сделать, так сказать, в обратную сторону все.
Пояснение и...
Пояснение, да. не буду отзывать свое, значит, решение. И, вот. К сожалению, вот у нас тоже, на самом деле, в 2009 году с выборами была неразбериха, скандал был страшный, как раз выборы мэра проходили, и совет депутатов, который, кстати, является самым главным в городе, так что если жители городов хотят разобраться, что у них в городе творится, первым делом надо заняться выбором совета депутатов, вменяемых людей туда. поставить, и уже оттуда, и мэр тут совершенно ни при чем, исполнительная власть, она выполняет действия законодательной власти.
То есть у вас какой-то не такой совет депутатов?
Он был выбран вместе с мэром.
Нехорошо и неправильно.
Ну, не знаю, насколько неправильно, но скандал-то с выборами был при выборе мэра, и с депутатами, наверное, тоже было.
Ну, вы говорите, был скандал, как будто бы слушатели знают, какой был скандал. Что за скандал-то был? Да, Маша хочет рассказать, какой был скандал.
Как человек со стороны, да, который со стороны. Тоже это все понимал и видел, я хочу сказать, что в 2009 году мэр Александр Бобовников, который шел тогда уже на свой третий срок, по мнению большинства жителей Жуковского, проиграл выборы. А своему оппоненту, после чего на двое суток закрылся ТИК, ничего они, отчеты ничего не говорили, и через двое суток вышли и объявили его все-таки Бобовникова победителем. Были массовые митинги протестов, вот тогда, может быть, даже до 5000 выходило людей, по некоторым данным, но очень много выходило на улицу, и не один раз. Они кричали, что выборы сфальсифицированы, мы на камеру снимали людей, членов комиссии, которые нам просто рассказывали, как выборы сфальсифицировались, по 7 участкам, а их отменили вообще под надуманным предлогом, а это были именно те 7 участков, где оппонент вот, официального кандидата набрал больше всего голосов, и тем самым история переломилась. Потом подавали в суды.
А депутаты... Как там избирались?
Депутатов,
что с ними было?
Я не слышала, чтобы депутатов как-то не так избирали. Возможно, люди просто не придали значения важности выбора именно законодательного органа. Да. Поэтому, если с мэром действительно был скандал...
Михаил,
да, то с депутатами значение. Ничего никто не говорил. И, возможно, считали там действительно честно по депутатам, потому что... Ну, люди не понимали, насколько это важно.
Ну, просто не повезло. Неудачный выбор. Ну, неудачный состав, который не может отстоять какие-то интересы жителей.
Если бы здесь была знаменка, она сказала, не надо голосовать за учителей и врачей, это самые зависимые люди, за кого угодно, только не за учителей и врачей.
Ну, да, потому что, когда ты видишь бюллетени, учитель, вот порядочный, интеллигентный, кажется, что он, да, вот он, а он хорошее какое наблюдение, он же зависимый, он бюджетник, да, да. Людмила Михайловна из Москвы, здравствуйте, говорите.
Давайте, чтобы не... Радио Свобода, всем привет вашим гостям, уважаемым. Хотела бы напомнить, что когда-то доктор Геббельс говорил, что в каждом человеке живет свинья, и надо заставить ее хрюкать. Наша ГБУшная власть взяла на вооружение, похоже, этот лозунг. Очень активно им пользуются. Ей ведь не впервой для того, чтобы человека завербовать, надо превратить его вот в такую самую свинью. Тогда им очень легко управлять.
Спасибо, Людмила Михайловна. Ну, слава богу, этот номер не прошел с редакции «Жуковских вестей». Так что вот это вот они устояли от этой... вербовки. Действия честных журналистов поддерживаю, пишет Андрей из Москвы. Митинги оппозиции... А, я хотела, Маша, вам вот что сказать по поводу зависимости. Это учителя, врачи, зависимость. Вот когда... Ведь, собственно, смысл-то уже навязшего в зубах, но знаменитого скандала с Чулпан Хаматовой был в том, что она вот поделилась общество на два лагеря, которые считают, что да, ради того, чтобы спасать детей, для того, чтобы получить побольше денег от этого государства, нужно пойти на какие-то шаги, поддержать Путина, там, поучаствовать в ролике, показать свою лояльность. Это все ради того, потому что она зависит от этой власти. Больше, чем российское государство, денег ей никто не даст. Никакой спонсор не так богат, как вот нынешнее государство, которое хочет из своего кармана. Не всегда хочет, но если захочет, может выложить немеренные суммы. Всем это известно, какие-то суммы. Вот это вот такое вот все время они решают эту проблему. Учителя, врачи, зависимые всякого рода бюджетные.
Ну, опять же, наверное, надо сказать, что раз они бывают, тоже не будем всех иметь одной меркой, но проблема зависимости человека и ощущение того, что он не может сделать что-то, не оглянувшись на начальство, это, конечно, потрясает. Вот чем больше ездишь по стране и в больших и малых городах, здесь разницы особой нет, количество людей, которые говорят, а что я могу сделать? Ну, они же сильнее. Но зачем тогда эти люди вообще идут во власть? Зачем они вообще пытаются что-то делать, если они не в состоянии свое какое-то независимое мнение?
Ну, да. И изначально выразить. Опускают руки, все равно построят, все равно вырубят, вот все равно вырубят, нам говорят вот вам люди, все равно вырубят, чего вы стоите там на этих баррикадах, живете в этих палатках. Наталья из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Ну, действия журналистов, конечно, однозначно одобряю. Но уже вот высказывалась мысль такая на одном собрании по поводу Химкинского леса. Все-таки только власть, обращение к властям, это недостаточно. И когда предыдущий звонивший говорил, что каждому понятна ценность леса, как раз-таки не каждому. Ни мамочке с коляской, ни пенсионеру. Не совсем понятно. Не совсем понятно, что есть мегаполисы, где ветра морские или океанские очищают воздух. А у нас единственная защита – лес. И если бы действительно журналисты со своими талантами еще бы провели были конкурс, или кто-то там сообразительно бы подготовил не листовки в каждый ящик, это совсем не то, а действительно плакаты и остроумные, предостерегающие, как влияет на ребенка, на пожилого человека, на этих жителей, что пусть они, может, не выйдут на улицу, но задумаются, что лес – это не только здоровье, это противоядие от смерти.
Спасибо, Наталья. Ну вот я думаю, что просто есть такая позиция у некоторых людей, очень у многих, кстати, людей, они вас поддерживают мысленно, но думают, ну а что вмешиваться, вот есть же кому побороться, есть кому выйти на улицу, есть кто пошел на этот митинг, ну что я пойду? Ну, молодцы, правильно, они вас мысленно с вами, эти люди. Савельева пишет, митинги оппозиции кончились ничем, так как оппозиция не выработала правильной тактики. Вместо требования отставки полностью коррумпированной власти, представляя доказательства коррупции, а также голоса оппозиции на телевидении, занималась различными полумерами, требуя от жуликов и воров, которых ничем не проймешь, у которых потеряна полностью совесть, честных выборов. Журналисты должны быть на пике событий, а хождение в воровскую власть бесполезно. Нужно только требовать отставку этой власти. Вот это, Маша, вам ответ, вот когда вы говорите, что журналист может пойти депутатом, чтобы хоть что-то делать, но вот считается, что бесполезно. Он пойдет депутатом в ту же воровскую власть, и что он с ней сделает?
Мы только что поняли, что если бы в депутатах Жуковской думы были бы люди из редакции газет «Жуковские вести», наверное, депутаты бы не проголосовали за вырубку леса.
Вот Александр, да, пишет, в отличие от Чулпан Хаматовой, ни один из ее критиков со всей своей оппозиционностью не спас ни одной детской жизни, в этом все и дело. Может быть, и спас. Это, во-первых, мы не знаем. Там критиков было много, и среди них были очень серьезные люди. Но дело же не в этом. Дело не в том, что вот сам дурак, ты сам спаси жизнь. Дело просто в позиции, что вот есть люди, которые ее понимают, что только вот. Это правило игры в современной России. Но нет других правил игры в современной России. Пока ты не поддержишь вот эту власть, тебе ничего не дадут из этого кармана. А ей нужно для того, чтобы спасти детей, чтобы дали. Вот и все. Она делает вот такой выбор. Кому-то он не нравится, кто-то считает, такой ценой нельзя. Да, Михаил?
Я бы еще сказал, что вот клиника – это, наверное, борьба с последствиями. Вот лесов нет, всякие болезни – онкологические заболевания. Вот судьба тех людей, которые недальновидно думают, а что, еще один лес срубили, и дальше будем рубить. Вот. И причем это коснется всех. И обычных жителей, и там чиновников.
Как вы совпали с СМС-кой заключительно? Олега Анатольевича пишет, больше вырубит лесов, быстрее сократится население. В этом их задание. А вы говорите, у них задание такое, считает Олег Анатольевич. Мы завершаем на этом встречу с журналистами, которые, вот одна была свидетелем Марии Исмонтову, как защищают лес, другой защищает этот Саговский лес, и будем надеяться, что жители Жуковского будут присоединяться к своим журналистам поактивнее.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Золотая маска. Не прошла мимо политики.
Комментарии экспертов.
Хакеры набирают общественный вес.
Право автора.
Владимир Абаринов о том, как Америка платит исторические долги.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».